С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Интервью президента Владимира Путина телеканалу Russia Today. Подробности съезда Демократической партии США. Оппозиционная акция «Белый поток» на юге России. И на Украине новые подробности бегства за границу одной из девушек из группы «Фемин». Эти темы, а также обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, президент России Владимир Путин дал первое после инаугурации интервью телеканалу Russia Today, в котором ответил на вопросы по разным темам международной и внутренней политики, от дела «Пусть Riot» до ситуации в Сирии. Владимир Путин пообещал работать с любым президентом США, кто бы не победил на осенних выборах. И подчеркнул, что проблема строительства Соединенными Штатами системы противоракетной обороны в Европе, цитата, «затрагивает жизненно важные интересы Российской Федерации». За выступлением следила сегодня корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Наиболее острыми темами интервью Владимира Путина стали те, что касаются внутрироссийской политики и имеют международный резонанс. По поводу списка Магнитского президент Путин заявил, что Россия ответит на него адекватными мерами, и заметил, что в американских тюрьмах даже казнят.
Просто есть такие люди, которые хотят... Им нужен враг, им нужен образ врага, они должны с кем-то бороться. И вы знаете, что в тюрьмах тех стран, которые обвиняют Россию, сколько там гибнет людей в тюрьмах? Очень большое количество. Вот Соединенные Штаты инициировали список Магнитского. Вы знаете, что в России нет смертной казни, а в США есть. И там казнят и женщин в том числе. Известно всему цивилизованному обществу, что при применении смертной казни нередко происходят и судебные ошибки. Даже в том случае, когда человек полностью признает свою вину. А потом задним числом выясняется, что на самом деле он этого преступления не совершал. Я уж не говорю о том, что отнять жизнь у человека позволено только Господу Богу. Но это отдельная дискуссия, большая такая, философская. Мы могли бы, наверное, объявить не один список, имея в виду тех, кто применяет смертную казнь в других странах. Но мы этого не делаем. Что касается Магнитского, это, конечно, трагедия, когда человек умер в тюрьме. И, разумеется, должно быть проведено тщательное расследование. Если кто-то виноват, значит, кто-то должен быть наказан. Но здесь нет никакой политической подоплеки.
Российский правозащитник Валерий Борщев говорит, что список Магнитского в США и в других странах возник потому, что в России это громкое дело до сих пор по-настоящему не расследовано.
Действительно, во всех тюрьмах гибнут люди, во всех тюрьмах в той или иной степени нарушаются права человека, и это отслеживается. И виновные в нарушении прав человека, в нарушении законности наказываются. А в данном случае виновные, за исключением двух врачей, которые, конечно, несут ответственность, но отнюдь не самые главные виновники, никого к ответственности не привлекают. И дело всерьез не расследуют. Ситуация со списком Магнитским существенно отличается от других нарушений. Этих людей кто-то покрывает.
Еще одна актуальная политическая тема, интерес которой проявляют во всем мире – уголовное дело и приговор трем девушкам из Pussy Riot. Владимир Путин начал ответ с вопроса журналисту, спросив, как бы тот перевел название панк-группы, и тут же добавил, что по-английски это звучит неприлично.
Все вы понимаете, вы все прекрасно понимаете. Не нужно делать вид, что вы что-то не понимаете. Просто граждане эти навязали общественному мнению свое название и заставили всех вас произносить его вслух. Ведь это неприлично. Я считал и считаю, что наказание, оно должно быть адекватно содеянному. Я сейчас не готов и не хочу комментировать решение российского суда, но хотел бы обратить ваше внимание просто на моральную сторону дела. Является ли оправданным приговор, является ли он обоснованным и является ли он адекватным содеянному, я сейчас не буду комментировать. Я думаю, что у этих девушек есть адвокаты, они должны заниматься представлением их интересов в суде и могут оспорить приговор в вышестоящей инстанции и добиваться его пересмотра. Но это их дело. Чисто юридический вопрос.
Адвокат одной из участниц панк-группы Pussy Riot Марк Фейгин считает, что Путин лукавит, когда говорит, что не следил за делом Pussy Riot, поскольку тут же показывает, что в курсе не только того, что девушки сделали в храме Христа Спасителя.
Он, мне кажется, лукавит, когда говорит, что знаю о процессе, но не влезаю в него. Оказалось, что он не просто знает, а в деталях и подробностях следит за этим делом. Вот он и адвокатом говорит, что делать, значит, подавать жалобы или нет. Уже звучит так, как будто человек эти жалобы читал. Тут и об объективности суда, и об правовых оценках. Вот тебе и акции, в Ашане даже акции, которые не пузирают, относятся к группе «Война», ровно так же, как и в Тимирязевском музее. Мы имеем дело с весьма детальным и обстоятельным обзором того, чем занимается «Война». Это, во-первых, надо сделать главный вывод, что за этим делом следят. Следит он сам лично. Я уж не знаю, в каком виде, докладывают ли ему референты, читает ли он какие-то аналитические выборки, спецслужб. Но это достаточно подробные детали, которые свидетельствуют о его пристальном внимании к этому делу. Это как минимум. Во-вторых, лукавство еще и в том, что он, говоря о том, что суд может принять решения любые, не оговаривает, что это должны быть законные решения, основанные исключительно на норме права, но никак не на политической целесообразности, которую соседи очевидностью мы, как адвокаты, усматриваем в решении суда первой инстанции и судьи Сыровой.
Журналист телеканала Russia Today задал и вопрос о последних законах, принятых уже после возвращения Владимира Путина в Кремль. И в России, и за рубежом они были расценены как закручивание гаек.
Я стараюсь делать то, что считаю правильным и нужным для нашей страны, для наших граждан, для наших людей. И буду так поступать в будущем. Конечно, я смотрю, что происходит по сторонам, как реагируют в мире, но эта реакция не может быть основным мотивом моего поведения. Основным мотивом может быть только интерес российского народа. А наши дети нуждаются в такой защите. Никто не собирается использовать это как инструмент борьбы с интернетом, ограничения свобод в интернете. Но мы вправе защитить наших детей. Что же касается в целом закручивания гаек, то это надо понять, о чем мы говорим. Что такое закручивание гаек? Если под этим понимать требования ко всем, в том числе и к представителям оппозиции, исполнять закон, то да, оно будет последовательно реализовываться.
Один из российских оппозиционных политиков, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, считает, что высказывания Владимира Путина лишь подтверждают, что российский президент не собирается вести диалог с оппозицией.
С его понимания, к сожалению, вся оппозиция – это враги. Абсолютно ложный тезис, но он в нем убежден. Вся оппозиция – враги, все гражданское движение – враги, против которых именно против, надо бороться. Но он говорит, закон… Ну, у нас закон, что дышло, да, куда повернешь, так и будет. Особенно, когда какие-то политические дела расследуются. К сожалению, вот надежда на диалог с Путиным, она гаснет с каждым днем. Хотя диалог – это самый лучший способ. Мы постоянно говорим о переговорах, о выработке какого-то компромисса. Но если господин Путин воспринимает всех нас как врагов, то, конечно, в его логике тогда врагов надо уничтожать. Выход только один – надеяться на то, что в окружении Путина, в наших элитах все-таки еще остались здравомыслящие люди и на каком-то этапе осадят господина Путина, отодвинут в сторону. Для этого мы должны быть сильнее, нас должно быть больше, мы должны давить на власть мирными методами. Потому что иначе мы не достучимся, и если власть воспринимает большую часть народа как врагов, это всегда очень плохо заканчивается для страны.
В интервью телеканалу Russia Today речь зашла и о саммите ОТЭС во Владивостоке. Как заявил президент Путин, он сожалеет, что на форуме не будет его американского коллеги Барака Обамы. Однако подчеркнул, что относится к его решению с пониманием. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин дал первое после инаугурации интервью телеканалу Russia Today, в котором ответил на вопросы, касающиеся внутренней и международной политики. Он высказался по самым разным темам, от дела Pussy Riot до ситуации в Сирии. Суд в Москве 20 сентября приступит к рассмотрению по существу двух гражданских исков к осужденным участницам группы Pussy Riot. Заявители требуют взыскать с девушек 30 тысяч рублей, заявляя, что панк-молебен в храме Христа Спасителя оскорбил их чувства. При взрыве в Грозном сегодня утром погиб капитан полиции. Взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем его машины. Защита активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками, обжаловала приговор. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Жантора Садыбалдиева на должность главы правительства страны и утвердил состав кабинета министров. 25 военнослужащих погибли, 9 были ранены в результате взрывов боеприпасов на военном складе в центральной Турции. Турецкие власти не исключают, что это была диверсия курдских боевиков. При кораблекрушении у западного побережья Турции погибли 58 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. На борту судна были нелегальные иммигранты. Как обычно в это время, хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами, сообщениями, корреспонденциями, мнениями экспертов, видео, онлайн-трансляциями, блогами и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих публикаций в американской прессе. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Сегодня, пожалуй, нет, конечно, важнее темы, по крайней мере, для американцев, чем проходящий в городе Шарлотт в штате Северная Каролина предвыборный национальный съезд Демократической партии, официально номинирующий Барака Обаму на переизбрание президентом США. Алан, какие самые заметные публикации вы отметите?
Александр, безусловно, на первом месте комментарии по поводу выступления на съезде в поддержку Обамы бывшего президента Билла Клинтона перед вечером. Вот наблюдение корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Розенталя. Видеть Билла Клинтона, выходящего на подиум съезда с первыми простыми словами: «Мы здесь для того, чтобы номинировать президента, и я имею в виду только одного человека». Так вот, это видеть, слышать это было, это все равно, как видеть великого скрипача, следящего за группой одаренных любителей. Доминирующее присутствие Билла Клинтона, его раскованная манера говорить, его знакомый южный акцент стали великолепным контрапунктом к нападкам на президента Обаму на съезде республиканцев в Тампе, штат Флорида, на прошлой неделе. Клинтон нежно высмеял республиканцев, так узнаваемо закусив нижнюю губу. В его словах было больше печали, чем гнева. Но он также ясно пытался дать понять, что республиканцы почти разрушили страну и теперь хотят завершить эту работу. Билл Клинтон напомнил, что республиканцы, пытаясь выглядеть умеренной альтернативой президенту Обамы, немного сообщили о своих идеях, выдвинутых ими в последнюю пару лет. И не мудрено, ибо они хотят гнуть ту же самую старую линию, благодаря которой страна оказалась в беде. Клинтон выкладывал перед аудиторией массу статистических данных. И это выглядело настолько органично, что, казалось, никто не усмотрел в этом сосредоточение на политике. Господин Клинтон – человек с колоссальными политическими аппетитами и в известной степени с подпорченной личной репутацией. Он вечно ищет искупления и порой выходит из-под контроля. Но это был его звездный час. Исчез обиженный человек, который делал все, чтобы не дать Бараку Обаме выдвинуться на первичных выборах 2008 года. Вчера мы увидели любимого ветерана партии, отозванного от заслуженного отдыха, для того, чтобы помочь кандидату Обаме. Клинтон сказал: «Я хочу поддержать человека, который внешне невозмутим, но изнутри сжигает себя без остатка ради блага Америки», пишет обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Розенталь. Александр.
Алан, сегодня в заключительный день съезда демократов все-таки, принимая номинацию, должен выступить главный человек, президент Обама. И вот что об этом?
Корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» при Белом доме Питер Бейкер посвятил статью президенту Обаме. Он пишет: «Обама предупредил в 2008 году и сейчас точно так же говорит, открывая свою предвыборную кампанию в мае, он напомнил, что никогда не будет идеальным президентом. И сейчас Обама говорит: не моя вина, что вы ко мне тогда не прислушались или не ожидали от меня слишком многого, или ожидали от меня слишком многого. И когда сегодня вечером Барак Обама выступит на съезде, мы должны помнить, что он не идеальный президент. Он горд и смиренен. Он уверен в себе, и в то же время он набил немало шишек. Он является мечтателем, который отрезвлен реальностью. Если 4 года назад на съезде демократов все сводилось к обещаниям, то теперь все сводится к терпению избирателей. Много будет зависеть от способности Барака Обамы совместить опьяняющие мечты 2008 года с неоднозначными результатами последующих 4 лет. Барак Обама – это кандидат, олицетворявший перемены, и он сейчас стал кандидатом, который отстаивает твой политический курс, пишет Питер Бейкер в газете «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи с обзором американской печати был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжим программу. 5 сентября в Ростове-на-Дону побывали участники автопробега «Белый поток», в частности, депутат Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев и член политсовета «Солидарности» Михаил Шнейдер. Они встретились с гражданскими активистами и участвовали в митинге, организованном местной оппозицией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Участники автопробега прибыли на театральную площадь в центре города практически точно к назначенному часу. По их словам, если не считать пробитого колеса на автомобиле, то путь из Краснодара в Ростов они проделали без происшествий. Напомним, автопробег «Белый поток» стартовал 27 августа в Красноярске, а завершится 15 сентября в Москве на марше миллионов. Вначале Илья Пономарев, по чьей инициативе и проводится «Белый поток», представил собравшимся своих спутников.
Мы прибыли сюда в рамках автопробега из Красноярска до Москвы. Ростов 21-й город автопробега. В общей сложности мы проедем 50 городов, это 14 тысяч километров. В пробеге принимают участие разные видные деятели оппозиции. Вот сейчас мы прибыли втроем, со мной Алена Попова, один из организаторов волонтерского движения в России, командующий лагерем в Крымске. Михаил Шнейдер, легенда демократического движения, один из основателей движения «Солидарности», исполнительный директор партии «Парнас».
Пономарев успел ответить на несколько вопросов местных журналистов, в частности, о выборах в Координационный совет российской оппозиции.
Мы объясняем, что такое Координационный совет протестных сил, который организовывается согласно решению второго марша миллионов в Москве 12 июня. И здесь как раз Ростов — передовой город. Вот у меня здесь есть листовка с собой. Ростов стал первым городом, где создана региональная выборная комиссия. То есть мы пытаемся показать пример всем, каким образом могут быть организованы выборы. Чтобы они были честными, прозрачными, без нареканий, чтобы каждый мог принять в них участие. И чтобы мы сформировали, это будет не там какой-то там протопарламент или теневое правительство, как многие там считают, это будет именно технический орган для протестного движения, который будет определять, какие акции проводить, какие не проводить, почему, как взаимодействовать с регионами, как организовывать избирательные кампании и так далее.
Координатор по регионам проекта «Гражданин-наблюдатель» Михаил Шнейдер рассказал об инициативе оппозиционеров отстранить органы власти от формирования избиркомов всех уровней и провести для этого всероссийский референдум.
Мы хотим инициировать проведение референдума об изменении избирательного законодательства. Это инициатива «Гражданина-наблюдателя». Я очень надеюсь, что будущий Координационный совет российской оппозиции поддержит эту инициативу.
Участники автопробега «Белый поток», уже выступая на митинге, еще раз рассказали о задачах автопробега, а также задали присутствовавшим многочисленные вопросы. Нужны ли протестные акции в регионах 15 сентября или можно ограничиться Москвой и Санкт-Петербургом? Нужен ли протестному движению единоличный лидер? Нужна ли конкретная программа действий или достаточно говорить только о честных выборах, которые все и всех расставят по местам? Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
В эфире «Время свободы». Петербургские оппозиционеры опасаются, что концертный клуб «Главклаб», на площадке которого 9 сентября должен пройти концерт в поддержку группы «Pussy Riot», может быть закрыт из-за прокурорской проверки или проверки пожарной службы, рассказывает Татьяна Вольская.
Провести концерт в поддержку Pussy Riot и других политзаключенных было решено еще 25 июля, в день, когда в Петербурге появился комитет в поддержку Pussy Riot. Его ядро составили лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, лидер группы «Электрические партизаны» музыкант Вадим Курылев, лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин, известный режиссер Андрей Некрасов, заслуженный артист России Алексей Девоченко, блогер-журналист Дмитрий Губин, журналист-продюсер радио «Эхо Москвы» в Петербурге Валерий и не чай. Когда организаторы определились с датой, выяснилось, что только одна площадка в городе, а именно Главклаб, готова провести у себя концерт. С 31 августа было объявлено о продаже билетов. В социальной сети ВКонтакте появилась страничка в поддержку концерта, в котором пожелали участвовать десятки музыкантов и групп. Страничка полна самыми разными записями, от декларативных «Ансамбль хоть кого, негодуем от поведения властей и псевдоправославных, участвуем, мы за, группа начальник ЖЭКа», до объясняющих свою позицию, как, например, запись Александра Чернецкого, группа «Разные люди». «Мы, как и весь мир, протестуем против неадекватного приговора. Ясно же, что акция чисто политическая, и никаких мотивов религиозной ненависти там не было. Господь принимает и больных, и убогих, и, кстати, всех прощает». Конец цитаты. На этом фоне организаторы концерта сообщали о том, что представители городской администрации и силовых структур пытаются не допустить концерта в Главклабе. Сначала речь шла только о телефонных разговорах, но вот в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Главклабе грядет внеплановая прокурорская проверка. В пресс-службе городской прокуратуры это сообщение опровергли. О том, что же на самом деле происходит вокруг концерта в поддержку Pussy Riot, говорит Ольга Курносова.
Вчера Главклаба сообщили, что прокуратура решила устроить внеплановую проверку Главклаба, как, собственно, проверку прокурорскую, так и вынесла предписание о необходимости проведения проверки структурами МЧС, а именно противопожарной инспекции. Как это обычно у нас бывает. Кто у нас самый главный? ТЭСы-пожарники. У них на руках есть прокурорское предписание на проведение этой неплановой проверки на руках у клуба.
А как же прокуратура заявляет, что никаких проверок не планирует?
Это хорошо. Я считаю, что она так заявляет именно потому, что удалось сразу сообщить это средством массовой информации, и по этому поводу поднялся большой скандал. Только поэтому, на мой взгляд, сегодня прокуратура это начинает опровергать. Пока еще пожарники могут прийти.
Тут есть еще один нюанс. В четверг, 6 сентября, в Главклабе должен пройти ночлежка-фест, благотворительный концерт в пользу самого большого приюта для бездомных в городе. В нем участвуют Борис Гребенщиков, группа «Зорги» и другие известные музыканты. Поэтому Ольга Курносова считает, что до ночлежка-феста Главклаб никто не закроет. А вот что будет дальше, это уже большой вопрос.
Они берегут тоже Гребенщикова. Так как все звонки из милиции, прокуратуры, администрации всех районов города, пожарников начались на следующий день после моего визита в Главклаб, не только я, но и администрация клуба сразу же связала все эти начавшиеся звонки с намерением провести концерт в поддержку Pussy Riot и других политзаключенных. Сразу делать все попытки наездов достоянием гласности. Это единственный способ борьбы, который сегодня у нас остался.
Есть вещи, которые власти делают просто на уровне инстинкта, считает политолог. Сергей Шелин.
Если происходит что-то такое, что им не нравится, вроде планируемого концерта, сразу же у них возникает мысль, ну, применить весь свой инструментарий для того, чтобы воспрепятствовать. При этом рациональных доводов, то, что это только привлекает внимание к их собственным проколам, внимание не принимается, вот просто им так свойственно, что-то не нравится, первый позыв запретить. С точки зрения интересов властей, это, конечно, неразумно, потому что привлекает внимание к скандалу с Pussy Riot, который был раздут, разумеется, властями, а вовсе
вечером 5 сентября стало известно, что в Главклабе по поручению прокуратуры Центрального района действительно прошла проверка МЧС. Результаты ее пока неизвестны. Был составлен протокол. 6 сентября администрация клуба должна принести в МЧС недостающие документы. Поэтому организаторы концерта в поддержку Pussy Riot считают, что концерт висит на волоске и что самым опасным днем с точки зрения всяких неожиданностей будет пятница, канун концерта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал первое после инаугурации интервью телеканалу Russia Today, в котором ответил на вопросы, касающиеся внутренней и международной политики. Путин высказался по самым разным темам, от дела Pussy Riot до ситуации в Сирии. Суд в Москве 20 сентября приступит к рассмотрению по существу двух гражданских исков к осужденным участницам панк-группы Pussy Riot. Заявители требуют взыскать с девушек 30 тысяч рублей, заявляя, что панк-молебен в храме Христа Спасителя оскорбил их чувства. При взрыве в Грозном сегодня утром погиб капитан полиции. Взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем его машины. Защита активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками, обжаловала приговор. 25 военнослужащих погибли, 9 были ранены в результате взрывов боеприпасов на военном складе в центральной Турции. Турецкие власти не исключают, что это была диверсия курдских боевиков. При кораблекрушении у западного побережья Турции погибли 58 человек, десятки числятся пропавшими без вести. На борту судна были нелегальные иммигранты. Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон официально номинировал нынешнего американского лидера Барака Обаму в качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии на второй срок. Европейский Центробанк сегодня должен объявить о начале покупки гособлигаций Италии и Испании, банки которых пострадали от долгового кризиса в еврозоне. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Жантора Сатыбалдиева на должность главы правительства страны и утвердил состав кабинета министров. Продолжим программу. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Тилень. Адрес сайта свободанews.ru. Людмила, я вас приветствую. Расскажите, чем мы можем сегодня похвастаться.
Добрый день, Саша. Ну, я для начала просто продолжу вашу тему, связанную с Владимиром Владимировичем Путиным. Конечно, на сайте будут комментарии, связанные с его сегодняшним выступлением, но уже бешеной популярностью пользуются два мультимедийных сюжета. Один называется «Путин пролетел журавлями». Это видеосъемка известного полета Путина. А вторая фотогалерея, которая называется «Путин – вожак стерхов». Нашим пользователям страшно нравятся эти два мультимедийных сюжета. Они оставляют массу комментариев, и вы можете поучаствовать в этой дискуссии, тема которой «Путин и журавли». А теперь, что касается остальных материалов. Я бы обратила внимание на публикацию, которая называется «Пусси Райт. Осиповы узники болотные с концертом или без». И не только из-за того, что это довольно любопытный текст о предстоящем концерте в Питере. Я напомню, что в питерском, для тех, кто не знает, кто не читал материал, кто не слышал об этом, в питерском главклубе 9 сентября должен состояться концерт в поддержку политзаключенных. Среди них задержанные за беспорядки 6 мая участницы группы «Pussy Riot» и Таисия Осипова. Сбор средств должен пойти в поддержку тех самых людей, о которых я говорила. Уже заявили о своем участии в концерте группа ДДТ во главе с Юрием Шевчуком, группа «Телевизор», «Разные люди», Глеб Самойлов и многие другие музыканты. Этот концерт должен состояться 9 сентября в Питере. И сейчас МЧС и некоторые другие организации проводят экстренные проверки этого клуба. Как предполагают организаторы концерта, все это происходит не случайно, и они не исключают попытку сорвать концерт. Но мы надеемся, что концерт состоится, и я с удовольствием обращаю ваше внимание, что в 7 часов вечера по московскому времени 9 сентября, в воскресенье, на сайте Радио Свобода будет прямая трансляция, прямая видеотрансляция этого концерта с участием перечисленных мной замечательных музыкантов в поддержку политических заключенных. Не забудьте зайти на сайт Радио Свобода. Естественно, можно будет сразу же концерты обсуждать. Мы постараемся максимально быстро пропускать комментарии и помогать вам как-то между собой дискутировать на эту тему, если такая необходимость появится. Я думаю, что дискуссия будет жаркой. И я с удовольствием анонсирую очередную видеотрансляцию из студии Московского бюро. Сегодня в гостях у Михаила Соколова и Евгения Гантмахер будут говорить о пенсионной реформе. Это будет в 19 часов 7 минут, как всегда, по московскому времени.
Людмила, благодарю. Напоминаю, еще раз с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Тилень. Продолжим программу. Активистка женского движения «Фемин» Инна Шевченко, опасаясь ареста, покинула Украину и сейчас находится во Франции. О причинах бегства и о подоплеке всей истории корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
17 августа в центре Киева Инна Шевченко в окружении своих коллег и группы журналистов спилила бензопилой крест, установленный в память о жертвах политических репрессий. Таким образом, движение «Фемин» выразило поддержку участницам российской группы «Pussy Riot», которых в этот день судили в Москве за панк-молебен в храме Христа Спасителя. В связи с произошедшим киевская милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», и у дома Шевченко начали круглосуточно дежурить сотрудники сотрудники Службы безопасности Украины. Опасаясь ареста своей активистки, Совет организации принял решение эвакуировать ее в Париж, рассказывает лидер и основатель ФЭМН Анна Гуцел.
Да, Инна Шевченко действительно покинула Украину, причем выезд был в стиле шпионских сюжетов. Приходилось вылазить через балкон, приходилось менять 8 машин, чтобы отвязаться от хвоста, который был за Инной, и садиться в другом городе на поезд, чтобы покинуть территорию Украины. Если бы мы жили в правовом государстве, мы бы остались на месте, мы бы дождались официальных решений по поводу акции нашей в поддержку Pussy Riot, и, конечно, ждали бы правовых решений. Но мы понимаем, что в Украине очень много зависит от политической воли тех или иных людей.
В организации настаивают, что Шевченко покинула Украину не только из-за давления СБУ, но и Русской Православной Церкви. После акции ФЭМН в России были спилены несколько крестов, и украинское женское движение заявило, что приветствует отважных кресторубов. Крайне негативно восприняли акцию ФЭМН осужденные участницы Pussy Riot. Анна Гуцел продолжает.
Мы относимся к этому достаточно спокойно, потому что мы сделали акцию, посвятили им, и, конечно, они вправе ее принять или отказаться. С другой стороны, в их акте в Храме Христа Спасителя мы, как феминистки, увидели еще и главный месседж – это борьба женщин с религией. И наша акция, она задевала именно этот аспект их протеста.
В отношении представителей ФЭМН на Украине в общей сложности возбуждено 10 уголовных дел. Феминистки проводили свои акции и в России, Белоруссии, Италии и Турции. Сами девушки утверждают, что живут на пожертвования своих попечителей, в частности, издателя газеты «Киев-Пост», американца Джеда Сандена и немецкого диджея Хельмута Хайера. Многие называют ФЭМН одновременно коммерческим и политическим проектом.
Сложно разделить бизнес и политику. Девушки вовремя поняли, что зарабатывать на политике в этой политизированной стране гораздо проще, чем на чем-то ином. И, соответственно, используют наши политические реалии для того, чтобы и зарабатывать тоже. Проект «ФЭМН», он где-то на грани политики и бизнеса. Бизнеса в нем чуть больше, чем в обычных политических партиях.
Считает директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Весь вторник и среду российская блогосфера рассуждала о клюве Владимира Путина. Ажиотаж возник в связи с известиями о том, что президент на дельтаплане возглавит косяк стерхов во время их подготовки к плановой миграции. Чтобы птицы признали президента вожаком, он наденет белый халат и клюв, сообщила русская служба новостей. Количество острот, фотожаб, демотиваторов и стихов, которые породили блогеры в ответ на эту новость, трудно подсчитать. Относительно внятным и спокойным можно считать отклик пользователя «Бронепоезд».
Путин, ведущий за собой стаю журавлей, но это же нельзя воспринимать всерьез. Его пиарщики совсем сбрендили? Он совсем сбрендил? Или это тайный заговор пиарщиков с целью продемонстрировать откровенное сползание ВВП в маразм? Наш президент стерх-альфа-самец? Ухохотаться.
Пользователь Карьяласкер воспринял полет президента как произведение современного акционизма.
Вот говорят, что власть российская не понимает актуальное искусство. Брехня. Это же перформанс крути человека-собаки Кулика. Человек с клювом и крыльями летает во главе стаи журавлей. Глубокий смысл. Из неволи на волю, из России за бугор, вдоль газопровода.
Как выяснил колумнист портала «Пабли Пост» Илья Колмановский, Особого научного смысла в разведении стерхов нет, поскольку в дикой природе они уже не встречаются.
Есть два мировых примера с журавлями и гусями в США, когда это удавалось, но при одном условии – дикая популяция еще теплится. Но еще никому не удавалось вернуть дикую птицу туда, где она полностью вымерла. Меняется растительность, климат, распределение ролей между конкурентами, и экологическая ниша захлопывается.
Подытожить небанальную картинку этого дня президент в белом халате, летящий на дельтаплане во главе косяка журавлей, попытался колумнист Ленты.ру Андрей Козенко.
Владимир Путин и так войдет в историю, это неизбежно. Видимо, полностью осознав это, он решил начать во всякие истории еще и попадать. Отец нации с неожиданными причудами. Но вот такой интересный нюанс. Хрущев дал стране оттепель, а в памяти остался деревенским мужиком, потрясающим ботинком с трибуны ООН. Ельцин дал новой стране демократические свободы, а люди запомнили его человеком, который нетрезво дирижирует оркестром. Про Брежнева и говорить не стоит. Возможно, и от Путина в итоге ничего не останется, только его голый торс, амфоры и бутафорский клюв. А при попытке вспомнить о нем что-то хорошее, в памяти всплывет лишь мальчик Никита, поцелованный правителем в живот.
В политических блогах часто задаются вопросом о причинах устойчивости монархии в арабском мире, где за последний год с небольшим пали уже 4 диктатора – Бен Али в Тунисе, Хосни Мубарак в Египте, Муаммар Каддафи в Ливии и Али Абдалла Салех в Йемене. Но ни одна монархия, кажется, даже не пошатнулась. Политологи давно обсуждают преимущества арабских монархий. В качестве плюсов этой формы правления часто указывают на одной ей присущий особый тип легитимности. Ее способность привлекать к политической жизни нужных людей мягко отстраняет власти опасных, более низкий уровень коррупции и прочие черты. Профессор политологии в университете Джорджа Вашингтона Марк Линч в своем блоге на сайте Foreign Policy считает такой подход предрассудком.
Огромное богатство и полезные внешние союзники кажутся мне более вероятным объяснением устойчивости арабских монархий. Нетрудно устоять, когда в твоем распоряжении финансы и международные связи Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. На мой взгляд, эти монархии ничем не отличаются от типичных для арабского мира авторитарных режимов. Просто у них больше ресурсов и менее требовательные союзники, а мифы о своей особой легитимации они поддерживают сами. Соответственно, как только эта поддержка иссякнет, их будет ждать та же судьба.
Ту же линию рассуждения подхватывает на сайте opendemocracy.com и специалист по Ближнему Востоку, аспирант Сиднейского университета Амро Али.
Одно из идейных препятствий для восстаний в арабских странах и последующего перехода к демократии – это любовь публики к историям, оправдывающим современных или прошлых диктаторов. Один египтянин, например, рассказал мне такую байку про бывшего президента Анвара Садата. В 70-е годы женщина сдала свою квартиру в Каире португальскому послу. Через некоторое время между ними возник конфликт, поскольку посол отказывался платить за квартиру и всячески ее оскорблял. Женщина пожаловалась Садату, который, выслушав ее, снял трубку и заявил: «Если вы так относитесь к гражданке этой страны в ее собственном городе, то что же вы делаете с египтянами у себя дома?» Послу пришлось собрать чемоданы и убраться в Лиссабон. Истории, подобные этой, показывают готовность публики мириться с авторитарным правлением. Их могут рассказывать даже очень образованные люди. Месяц назад нынешний президент Египта Мохаммед Мурси, желая, вероятно, продемонстрировать свое отличие от Мубарака, открыл двери президентского дворца для всех желающих пожаловаться. Жест этот, без сомнения, на некоторое время охладит страсти. Но во что превратится это его отличие от Мубарака, если все 83 миллиона граждан Египта потребуют от него гарантий личной безопасности? Нельзя добиться демократических перемен без создания функционирующих политических институций.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал первое после инаугурации интервью телеканалу «Russia Today», в котором ответил на самые разные вопросы, от дела Пусси Райот до ситуации в Сирии. Суд в Москве 20 сентября приступит к рассмотрению по существу двух гражданских исков к осужденным участницам группы «Пусси Райот». Заявители требуют взыскать с девушек 30 тысяч рублей, заявляя, что молебен в храме Христа Спасителя оскорбил их чувства. 25 военнослужащих погибли и 9 были ранены в результате взрывов боеприпасов на военном складе в центральной Турции. Турецкие власти не исключают, что это была диверсия курдских боевиков. При кораблекрушении у западного побережья Турции погибли 58 человек, десятки числятся пропавшими без вести. На борту судна были нелегальные мигранты. Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон официально номинировал нынешнего американского лидера Барака Обаму в качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии на второй срок.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Билл Клинтон поддержал Барака Обаму.
Комментарии экспертов.
Сколько стоит место на стадионе?
Право автора.
Виктор Шендерович. Она поехала.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы. В эти минуты во Франкфурте, в штаб-квартире Европейского центрального банка, проходит пресс-конференция его руководителя Марио Драги по итогам очередного заседания Совета управляющих банка. На финансовых рынках его давно назвали событием недели, если не месяца. От банка давно ожидают обнародования программы его возвращения на долговые рынки для выкупа облигаций проблемных стран еврозоны, что предотвратило бы углубление долгового кризиса в регионе. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Мандат Европейского центрального банка запрещает ему напрямую кредитовать правительства стран еврозоны. Применительно к долговому рынку это означает, что банк не имеет права выкупать гособлигации этих стран при первичном размещении, когда деньги от продажи бумаг получают именно правительства. Но после такого размещения многие из этих облигаций попадают на вторичный долговой рынок, где их уже перепродают друг другу частные инвесторы. И формально, покупая их здесь, Европейский центральный банк за рамки своего мандата не выходит, ведь его деньги идут частным инвесторам, владельцам этих гособлигаций, тем же банкам, например, или другим финансовым компаниям, а не правительствам. Такие меры Европейского банка ведут к снижению рыночных процентных ставок по гособлигациям, делая более доступными для правительств соответствующих стран новые заимствования на рынке для самостоятельного обслуживания накопленного долга. И, судя по ряду заявлений руководителя Европейского центрального банка в последние дни, он допускает покупку на вторичном рынке относительно коротких гособлигаций проблемных стран еврозоны со сроками погашения не более 3 лет, но выступает против распространения этой практики на более длинные бумаги. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Действительно, если ЕЦБ будет покупать облигации на вторичном рынке, то мандат при этом ЕЦБ не нарушит, поскольку эти деньги уже получены были раньше от инвесторов, и идет просто речь о передаче активов из одних рук в другие. Но мне кажется, причина, по которой ЕЦБ все-таки пытается сосредоточиться на недолгосрочных облигациях, связана с тем, что они хотят не столько сохранить свой мандат де юре, что ли, а де факто нарушить, боится его, поскольку если инвесторы будут, например, покупать государственные облигации на первичном рынке, потом в последующем ЕЦБ продавать, и эти спекуляции примут какой-то серьезный объем, то в этом случае де-факто ЕЦБ может оказаться крупным держателем государственного долга. И в случае, если ситуация, скажем, в Испании или в Италии будет ухудшаться, то это приведет к тому, что ЕЦБ возьмет на себя очень крупный риск.
Финансовые рынки ожидают от Европейского центрального банка и смягчения своих залоговых требований, то есть расширения спектра принимаемых от коммерческих банков финансовых инструментов в качестве залога под предоставляемые им кредиты. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Смягчение условий залога подразумевает, что банки получат больший доступ к рефинансированию Европейского центрального банка. То есть, иными словами, это расширяет возможности ЕЦБ по поддержке банковской системы. Совершенно очевидно, что это является одной из мер по стабилизации долговых европейских рынков, потому что вот способность европейских банков увеличивать или не снижать портфели государственных ценных бумаг на своих балансах напрямую зависит от доходности государственных облигаций, соответственно, расходы бюджетов на обслуживание долга. Поэтому в конечном счете это, безусловно, будет частью ожидаемых рынком мер по контролю доходности облигационных рынков.
Европейский центральный банк уже заявлял, что готов возобновить выкуп им гособлигаций отдельных стран еврозоны только в том случае, если эти страны параллельно обратятся за помощью к Европейскому антикризисному фонду. А эта помощь возможна лишь на жестких условиях реформирования бюджетной политики. Поэтому такие страны, как Испания и Италия, обращаться за такой помощью не спешат, особенно на фоне заметного удешевления в последние недели их новых заимствований на долговых рынках, то есть снижения доходности, запрашиваемой инвестором по испанским или итальянским гособлигациям. Но на самих этих рынках, то есть их участникам и аналитикам, как примерно представляется дальнейший ход событий? Ведь вряд ли можно предположить, что Европейский банк откажется от уже заявленной им обусловленности выкупа гособлигаций соответствующих стран еврозоны на вторичном долговом рынке новыми обязательствами их правительств по реформированию собственной денежной политики. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, это, во-первых, в интересах тех стран, которые рассчитывают на ЦБ, следовать его рекомендациям, потому что, в принципе, они играют достаточно сильную стабилизирующую роль, дисциплинирующую. Поэтому, если они, ссылаясь на то, что доходность уже упала, попытаются как-то отсрочить, что ли, обращение за помощью или оставить это на крайний случай, то мне кажется, что рынок очень быстро отыграет назад и доходность снова вырастет. Поэтому, скорее всего, все-таки обращение за помощью последует, и те обязательства, которые возьмут на себя страны по сокращению дефицита, они, мне кажется, лишь усилят эффект вот этих совместных действий. С одной стороны, помощь ЕС, с другой стороны, участие Европейского центробанка, и с третьей стороны, это действия самих стран, правительств этих стран, направленные на улучшение ситуации с долгом.
Программу выкупа на долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны для снижения запрашиваемой по ним рынками доходности Европейский центральный банк начал еще в 2010 году на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. С тех пор такую практику банк неоднократно приостанавливал, в последний раз весной нынешнего года.
С экономической панорамой сегодня вас знакомит Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Центр методологии федеративных исследований Российской академии народного хозяйства провел опросы и интервью среди людей старшего возраста в Ивановской области, выясняя, как они относятся к власти и к протестному движению последнего времени. В ходе исследования были опрошены по репрезентативной выборке 1200 человек старше 50 лет. Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Делают ли местные власти что-нибудь для людей старшего возраста? Так звучал один из вопросов, которые социологи задавали жителям Ивановской области. Только 21% респондентов сообщили, что власти помогают, а большинство, 54%, отрицают это. И почти четверть опрошенных, достаточно большой процент, затрудняются с ответом. Исследование комментирует Дмитрий Рогозин, директор Центра методологии федеративных исследований Российской академии народного хозяйства.
Сразу напрашивается такая картинка, что вроде бы власть мало что делает для простых людей, и они это понимают, и вроде бы там есть большой потенциал для протестных настроений со стороны старшего поколения. Но это не так, потому что если мы будем рассматривать уже отдельные категории вопросов, в чем именно может помогать власть или нет, с чем она ассоциируется, то мы увидим, что большинство пожилых людей, в общем-то, склонны давать удовлетворительные оценки, а не плохие, той или иной работе власти.
Например, какие конкретно услуги власти оцениваются положительно?
Это зависит от населенного пункта, возраста, пол, ну, разных социально-демографических характеристик. Но вот, например, благоустроенность территории не так часто оценивается положительно, но довольно часто оценивается удовлетворительно. Или там, допустим, работа общественного транспорта, полиции, медицины. То, что в средствах массовой информации у нас является предметом ожесточенной критики в связи с реформами. Возьмем медицину. Ну, вот область, в общем-то, для старшего поколения наиболее актуальна. В общем-то, в их глазах, в глазах старшего поколения, не так уж плачевна эта ситуация.
А что касается пенсионного обеспечения, довольны ли люди своими пенсиями, например?
Конечно, нет. И каждый будет говорить, что нет. То есть пенсии действительно очень маленькие. Они не только малые. То есть здесь проблема-то даже не в величине пенсии, хотя они вот еле-еле дотягивают до прожиточного минимума, а кое-где и ниже. Но проблема еще и в оценке справедливости пенсионных выплат. Потому что сейчас социальная пенсия и пенсии за выслугу лет в некоторых случаях начинают быть равны, а то иногда и возникают курьезы, связанные с тем, что, допустим, пенсия за выслугу лет, за стаж работы, может быть меньше, чем социальная пенсия.
Как я поняла, протестный потенциал в этой среде, тем не менее, невелик.
А протестного потенциала практически и нет. Потому что если мы будем смотреть исключительно на оценки положительные, когда они говорят, что все хорошо, то таких людей очень мало. Но также немного людей, которые все ругают и хают. В основном средний такой человек пенсионного возраста у нас выбирает адаптационные стратегии. По принципу, чем дальше власть, тем лучше жить. Вот если мы имеем дело с разговорами о жизни, то если бы я сказал, что разговоры в основном позитивные, то я бы солгал очень сильно. Тональность разговоров, вот как вы живете, да ничего хорошего. То есть она общая для людей старшего возраста. Но когда начинаешь разговаривать о жизненных ситуациях, о привычках, о детях и так далее, возникает целый большой мир, который, в общем-то, не так уж и плох.
Насколько я понимаю, вы спрашивали о том, как воспринимают пожилые люди политические протесты последнего времени.
Да, спрашивали. Если коротко отвечать на этот вопрос, то просто их не понимают. В наших публикациях, обычно здесь, в Москве, в Санкт-Петербурге, со ссылкой на опросы в ЦИОМа или ФОМа, часто пишут, что простые люди отрицательно или негативно относятся к протестам. Вот этой негативности мы не увидели. Ее, в общем-то, нет. Есть просто непонимание. Зачем это делать? Зачем выходить на улицы? Зачем протестовать? И вот это зачем, этот вопрос, который часто адресуется к самим респондентам, если этот опрос массовый, он как бы пропадает. Его незаметно просто, потому что в таблицах появляются только проценты. И поэтому возникает такое ощущение, что действительно люди из глубинки негативно оценивают протестное движение. Это не так.
Отмечает социолог Дмитрий Рогозин, директор Центра методологии федеративных исследований Российской академии народного хозяйства. Итак, судя по данным опросов, пожилые люди в Ивановской области не очень-то довольны своей жизнью. Однако к политическим протестам они пока не готовы.
Рубрика «Общественное мнение», над которой работала сегодня Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – новости в расследовании дела о катастрофе Як-42 под Ярославлем в прошлом году, когда погибла вся команда хоккейного клуба «Локомотив». Будут и другие темы. Например, поговорим об отказе властей Подмосковья в проведении оппозиционного сбора под названием «Поле свободы». А в рубрике «Мировая политика» – общественная дискуссия в Германии о трудностях пенсионной реформы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конфликт принес безмерное страдание сирийскому
народу. Для Барака
народу.
Успех – это не то, сколько денег вы заработаете, а то,
там обыскали каждый дом. Были жестоко убиты 300
Мы
миллионов.
Хотим инициировать проведение референдума об изменении избирательного...
В Ростове участники пробега рассказали
все
о ближайших планах.
Там зафиксированы определенные нарушения нашим
Свободный
коллегам.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».